Доброе утро всем. И прежде чем, ну кто вот уже был тут несколько раз, прежде чем мы поедем в Коринф, вот, я хочу, чтобы мы ненадолго съездили в Иерусалим. Вот, что-то как-то я, когда готовился к очередной главе из Коринфян, как-то было трудно, в общем, очень. Вот. Я уж не знаю, как там самим коринфянам, но мне было трудно. Вот. И давайте откроем книгу «Деяния апостолов», вторую главу. Я уверен, что эти стихи все знают, я их просто прочитаю совсем небольшим комментарием. Вторая глава, 41 стих. Я читаю по современному переводу, а, наверное, Максим даст синодальный. «Те, кто принял его весть, крестились. В тот день прибавилось около 3000 верующих. Они неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. И был страх и трепет в каждой душе, потому что много чудес и дивных знаков совершалось апостолами. А все верующие жили в полном согласии, все у них было общее. Они продавали имения и вещи и распределяли деньги между всеми, сколько кому было нужно». Ежедневно все они сходились в храме, а в домах у себя собирались для преломления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью в сердце и прославляя Бога. Все в народе любили их, и каждый день Господь прибавлял к ним новых спасаемых. И это прекрасный идеал, да, христианской церкви, описанный Лукой. И мы очень часто, я не знаю, как вы, я очень часто это вспоминаю, и обычно... потому что читаю послание к Коринфянам, да, вот, где все как будто немного по-другому. И Слово Божие, я еще хотел прочитать этот отрывок, Слово Божие верно, и оно не врет. И в церкви, и в первой, и в нынешней есть то, что вот написал Лука в Деяниях, и то, что написал Павел в Коринфянах. И в прошлый раз мы с вами читали пятую главу, там был очень такой непростой отрывок про изгнание грешников из общины. Начинается он с этого, что был там один человек, который явно открыто грешил, и собрание этому как будто потворствовалось. И я надеюсь, этого собрания такая практика не коснется. Вот, и, ну, собрание, которое мы знаем, может быть, не коснется. Вот, но заканчивает Павел не этим, собственно, да, мы говорили об этом, что он, хотя начинается с изгнания кого-то, да, из собрания, вот, потом он говорит, изгоните грешника, порочного человека из своего сообщества, и буквально сказано, из самих себя. И читая эту главу, я напомню просто, может, если кто-то не слышал, вот. Там говорится о том, что не просто один человек это делал, да, а говорится о том, что другие люди, в общем, ну, не потворствовали, ну, как-то соглашались, да, Виктор мне подсказывает, чудесное. Вот. И я бы хотел добавить еще к той главе, мне кажется, очень важная вещь, о чем пишет Павел в самом конце тоже. Он говорит в 12 стихе, да, «И мое ли дело судить посторонних?» Я просто последнее время, как-то, не знаю, события наталкивают на то, что мир вокруг нас, он какой-то все больше сумасшедший, я не знаю, как у вас. Вот. И всегда очень хочется как-то вот покопаться в этом мыслями, чем-то еще. Вот. И Павел пишет, не мое дело судить посторонних, да? Вот. Их судит Бог. Вот. Надо своих и себя. Вот. Но давайте прочитаем дальше про суд. И он продолжает эту тему про судить. Да? То есть в пятой главе судили какого-то человека. Вот, и... Давайте прочитаем шестую главу прямо сначала. «И как смеет тот из вас, у кого тяжба с другим братом, судиться у грешников, вместо того, чтобы передать дело на решение святого народа Божьего? Или вы не знаете, что народ Божий будет судить мир? Если вам судить мир, неужели вы не способны разрешить мелкие тяжбы? Неужели не знаете, что мы будем судить даже ангелов? Что уж говорить о житейских делах? И если возникли споры о таких делах, зачем вы отдаете их на суд людям, не принадлежащим к церкви? Как вам не стыдно? Неужели среди вас нет ни одного мудрого человека, который мог бы рассудить братьев? Так нет. Брат судится с братом, и притом у неверующего. Полный провал уже одно то, что у вас есть тяжбы друг с другом. Не лучше ли остаться несправедливо обиженным? Не лучше ли остаться обкраденным? А вы обижаете и обкрадываете, пишет он в церкви в Коринфе. И кого? Собственных братьев. И суд, я не знаю, я был один раз свидетелем, ну, то есть даже не собственно свидетелем в суде, а мой работодатель судился с префектурой, сам никогда повезло мне не участвовать. Вот. Суд довольно тягостное занятие. Юристы свой хлеб, конечно, едят, эта профессия, наверное, тоже важная, но в древности все было еще сложнее. Не зря Ветхий Завет наполнен напоминаниями о справедливом суде, о неподкупном суде, да, о честном свидетельстве в суде. Должности, особенно в то время, в Римской империи, это уже такое, как сказать, поздний эллинизм, вообще судейская должность покупалась. То есть нужно было сильно инвестировать в государство, чтобы государство тебе дало мантию, право судить. Вот. Ну, там, наверное, были еще какие-то требования, но как бы простой человек без серьезного дохода не мог стать. И понятно, что, ну, как и многие должности вообще-то, сбор налогов точно так же, то есть человек закупал должность, а потом возмещал потраченное, вот, с процентами там или как еще. И с судьями было то же самое. Суд в человеческом обществе, да, греховном обществе никогда не был и вряд ли будет приятным и справедливым. То есть, ну, справедливым бывает. Вот, кстати, тот самый случай, про который я рассказывал, мой работодатель умудрился у префектуры города Москва, вот, как сказать, не отдать часть здания. То есть мы были ответчиками, да, ответчиками, истцом была префектура, вот, и это было ужасно, когда мне пересказывали, как вели себя вот представители, ну, не обвинения, как это там называется тогда, истца, да, вот, что даже судья уж на что, московский судья, он сказал, как-то вы себя ведете не очень хорошо. Вот. Но да, суд не может быть справедливым. И я на секунду хочу, чтобы вы почувствовали, тут, собственно, говорить почти не о чем в этом эпизоде, да, вот. На секунду представить себе и вспомнить о том, что Христа тоже судили. Вот. И если кто помнит, что еще было там до этого, когда его арестовывали, вот, я думаю, что ни у кого нет сомнения, да, что при желании он бы мог свою правоту отстоять. Есть у кого-то сомнения, нет? Нет ни у кого сомнений, да? То есть, если я просто почему говорю раньше, когда Петр там пытался мечом махать, он говорит, неужели ты не знаешь, что я могу попросить отца, и он пришлет 12 легионов ангелов. Вот. И задумайтесь на секунду, что произошло, если бы Иисус свою правоту в том суде, когда его судили, отстоял бы. Что было бы с нами? Да, то есть не было бы креста, не было бы искупления, не было бы спасения, не было бы оправдания, не было бы освящения. Вот нас бы с вами, таких, как мы себя мыслим или пытаемся мыслить, не было бы. И, конечно, Павел идет, так сказать, навстречу, как Моисей, да, шел навстречу жестокосердию людей. То есть если есть какие-то трудности, вы лучше между собой это решите, потому что у вас хотя бы есть какое-то общее основание, какое-то там попытка держаться этого основания. Потому что если пришел человек со стороны, у него, ну, ладно, есть законы писанные, хорошо, а еще куча своих представлений, побуждений, не знаю, хорошего настроения или плохого настроения, вот, денежных каких-то интересов. Никакого результата это не будет. Но самое главное, он, конечно, пишет, что сам факт того, что люди ссорятся, да, он уже попирает те основы, которые Христос заложил. То есть если... И он говорит, поэтому лучше остаться обкраденным. Нам это кажется, ну, обкраденным, да? Обкраденным это написано? Да. Обиженным, обкраденным. Вот. представить это в современном мире, где все говорит о том, что вы должны свои права отстаивать, защищать, совершенно тут очень трудно. Очень трудно. И Павел дальше продолжает, я не буду тут про это больше говорить. Прочитаем с 9 стиха по 11. Что из этого следует всего, да? Неужели вы не знаете, что люди порочные не получат наследия в Царстве Бога? Не обманывайте себя, развратники, идолопоклонники, неверные мужья и жены, гомосексуалисты, воры, стяжатели, пьяницы, клеветники и мошенники. Никому из них не получить наследия в Царстве Бога. А такие среди вас были, но вы омыты, освящены. Вы освящены, вы оправданы именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего. И в этом небольшом отрывке, который, как мне кажется, является центром этой главы, Павел рисует всю картину Евангелия, прошлую, настоящую и будущую. И что важно, да, опять же, повторяясь, вот то, чем мы закончили пятую главу, мы очень привыкли говорить, что вот нас там обманывают, там нас дурят, в общем, тут все такое. Павел начинает свой, как бы, экскурс со слов «не обманывайте себя». Вот, и это правда в том, что чаще всего действительно мы обманываем сами себя. Но что же он говорит? Он рисует прошлое. Мы были людьми порочными. И здесь эти пороки названы явные и очевидные. И многие из них, то есть некоторые из них касаются там телесных, да, каких-то пороков или моральных. Вот. Клеветники и мошенники скорее, ну, что-то из другой области, да, из области какого-то речевого действия. Вот. Но важно понимать, что порок и порочность – это суть прошлого человека. И нашего прошлого тоже. И тут, Павел тут, конечно, пишет довольно резко, в Коринфянам пишет, такими были некоторые из вас, да? Но если кто не знает или кто не помнит, Павел сам был соучастником в убийстве. Когда Стефана побивали камнями, я уж не знаю, из каких соображений он сам не участвовал. Вот, может быть, попросили старшие товарищи, может быть, сам побоялся, застеснялся испачкаться. Вот. Но когда побивали камнями человека, что довольно, ну, грязное, то есть это не смертная казнь в современном ее исполнении. Вот. Он стоял и сторожил одежду. Так что он там же, то есть, как бы, чтобы не отделять себя. И это наше прошлое, и наше прошлое. И он пишет в Коринфянам это прошлое. Что же будущее, да? И он говорит об этом в самом начале. Наследие в Царстве Бога. И для, наверное, человека неверующего это звучит как-то не очень привлекательно. Вот. Но для тех, кто хоть чуть-чуть знает Бога, это самая большая ценность. Да? То есть мы здесь живем в отблеске Царства Божьего, да? В зарождающемся или в растущем Царстве Божьем, внутри каждого из нас и снаружи. Вот. Но Царство Божие прекрасно, и он прекрасно оно еще чем, он пишет, да? Прекрасно оно настоящим. То есть, если посмотреть, он упоминает три вещи о настоящем этих самых коринфянам, которые были вполне ужасные люди, вот как он их описывает. Он говорит три вещи. Первое – вы омыты. Второе – вы освящены. И третье – оправданы именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Тут как будто присутствуют все, как это сказать, атрибуты, не знаю, все важнейшие части христианского богословия. Вера, которая связывает нас с Богом. Крещение, да, он намекает об этом. Освящение, мы становимся святыми перед Богом. Вот. И оправдание. И заметьте, что Павел пишет, ну как бы, если он говорит, раньше вы были там порочными людьми, он говорит, порочные люди не наследуют Царствие Божие, то он мог бы сказать, ну то есть теперь вы чисты, теперь вы святы, теперь вы праведны. Вот. Но он говорит по-другому, это тоже очень важно. Он употребляет три глагола в пассивном, правда, залоге. Он говорит, вы омыты Богом, да? Вы освящены и вы оправданы. То есть это, эти качества наши сегодня неотъемлемы от Бога, от того, что Он в нас делает. И, в общем-то, в этом небольшом отрывке, да, заключается вся суть Евангелия. Каждый из нас, я был грешником. Можно, опять же, вот мерками человеческого закона сравнивать, кто был грешнее кого, да, вот, но, опять же, пред Богом всякий грех невозможен, неприятен. Наказание за грех – смерть. Мы все были грешниками, все заслужили смерть. И сейчас мы все омыты, освящены и оправданы именем Господа Иисуса Христа, Его Духом, оправданы Богом. И ждет нас наследие в Царстве Божьем, где правит та самая справедливость, которую мы не видим здесь, чистота, святость и праведность. И мне еще этот эпизод, вот этот вот короткий рассказ, это сжатое Евангелие, напоминает беседу Иисуса с Никодимом ночью. Когда, помните, он говорит, должен родиться свыше. И прочитав вот это, да, вы омыты, освящены, оправданы именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего, тоже как будто намекает на новое рождение, да. И если у кого есть дети, тут такое лирическое отступление, они очень любят все проверять. Вот. То есть если у них есть палец, есть какая-нибудь дырка в окрестностях вот, вытянутой руки, то они этот палец обязательно в эту дырку засунут. И хорошо, если они сами высунут, в общем. Вот. Если они вдруг научатся прыгать, там хотя бы чуть-чуть, они потом прыгают, пока, в общем, сильно не устанут. Либо пока не сломают что-нибудь. Вот. И это как будто намекает на то, о чем Павел дальше говорит. Вот теперь мы оправданы, омыты, освящены. И что же теперь, да? Что хочется сказать? Вот. Мы читаем дальше. Павел в 12 стихе говорит. Вы говорите, мне все позволено. Но Павел отвечает, да, но не все мне на пользу. Мне все позволено, но ничто не должно завладеть мною. Пища для брюха и брюхо для пищи. Да, Бог уничтожит и то, и другое. Но тело не для разврата, а для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа и нас воскресит своей силой. Разве вы не знаете, что ваши тела – части тела Христа? И ты часть тела Христа хочешь превратить в тело проститутки? Не быть тому. А разве вам не известно, что тот, кто соединился с проституткой, стал одним с ней телом? Ведь станут двое одной плотью, цитирует он книгу Бытия, а те, кто соединился с Богом, один дух с ним. Бегите от разврата. Какой бы грех ни совершил человек, грех не касается тела. Но развратник грешит против собственного тела. Разве вам не известно, что ваше тело – храм, в котором живет Святой Дух, полученный вами от Бога. И вы не принадлежите себе. Вас купили за большую цену. Так славьте Бога своими телами. И нужно понимать, то есть это вот такой, да, переход плавный от нового рождения и все дозволенности, что в ту пору, опять же, да, в мыслях людей, да, как это говорят там, царствовала философия, которая считала тело гробницей. Вот, и так и говорили, тело – это гробница. Вот, а греческий философ, я вот даже выписал, вот, любил говорить, я бедная душа, прикованная к трупу. И такое отношение, да, такое к телу, к его сущности, оно может дать два исхода. То есть, если тело – это гробница, и этот труп, можно делать с трупом что угодно. То есть, никакой моральной нагрузки оно не несет. Вот, и можно делать все, что угодно. Все позволено, все, это вообще никак не влияет. Жизнь с Богом, она сугубо духовная. Вот, а что на вас там надето, не надето, и с кем вы близко, далеко, и там, в общем, это не важно. Не важно. Для настоящих, вот, рожденных свыше, вот, это не важно. Другой вариант наоборот, да, то есть если тело это гробница, там, так, прикованная, к которой мы прикованы цепями, то нужно его всячески душить, вот, гнобить, чтобы поскорее его уже оторваться от него, да, вот. И, ну, как вы догадались, в Коринфе, похоже, то есть больше, о чем пишет Павел, в Коринфе царствовало, может, не царствовало, но была влиятельной первая точка зрения, да, вот. Тут прекрасно виден вот этот вот стиль Павла, который полемизирует с воображаемыми коринфянами, вот, ну, сам с собой, да, вы говорите, все мне позволено. Вот, он говорит, ну не все полезно. И еще один раз уже в 10 главе он снова будет как бы этот лозунг повторять коринфский, все мне позволено, он говорит, ну не все меня созидает. Но здесь очень интересная вещь, что вот эти две вещи, которые напоминают, все мне позволено, но не все полезно, все мне позволено, но ничто не должно обладать мною, они прям в точности совпадают с классификацией наркотических веществ. Вот. Ну, кроме формального, то есть есть первый список, да, который там запрещенный к обороту. Вот. Но, в общем, здравомыслящие люди вот, называют наркотическими веществами, нужно два свойства. Первое, чтобы это разрушало вашу личность, вот, ну или тело там, то есть тело. Мы, как уже просвещенные, знаем, что тело – это нормальная часть нашей личности. То есть оно не полезно точно. И второе – оно вызывает пристрастие. То есть каждый раз нужно снова и нужно больше. То есть оно вами обладает. Вместо того, чтобы вы им обладали, оно вами обладает. Вот. Про третье, про десятую главу мы поговорим дальше, про созидание. Но здесь просто я хочу, чтобы вы понимали, что он вообще говорит, ну, как бы начинает вот про тело и про еду, да, вот. И многие вещи, которые, даже хорошие вещи, казалось бы, вот, если они занимают неподобающее место, они могут стать неполезными и могут в какой-то степени возобладать над человеком. Вот. Это может быть, как известный грех еще со времен, опять же, первых христиан, который считается смертным в традиционных церквях, обжорство, да, то есть люди едят, не могут остановиться. У римлян еще в то время использовалось такое очищенное перо павлина, вот, и был специальный раб, который, когда они кушали, он подходил, там, щекотал глотку, чтобы они могли изрыгнуть, вот, и дальше продолжать наслаждаться соловьиными языками. Там я уж не знаю, как их готовили, но помню, что я когда учился, было там какое-то блюдо из соловьиных языков. То есть я не знаю, как там биология, в общем, но представляете, то есть как нужно было стараться, чтобы приготовить блюдо из соловьиных языков. Вот, и таким образом его вкушать. Главный посыл этой третьей части, да, этой главы, то, что наше тело нам не принадлежит. И это кажется, может, в такой простой формулировке странным, но это очень важная и освобождающая вещь. Во-первых, мы ничего не сделали, чтобы наше тело у нас появилось. То есть, поэтому на свой день рождения можно всегда поздравлять родителей, они хоть как-то поучаствовали, но по большому счету Господь, да, создал человеческое тело и сотворил нас. И вместе с тем, да, мы очень плохо знаем, как оно устроено, как оно функционирует. То есть современная медицина проделала много, но там черных пятен, наверное, я знаю, что тут два врача сидят дипломированных. Вот. Может быть, даже больше. Что очень много чего врачи не понимают, почему оно так функционирует, а не иначе. Почему оно так реагирует, а не иначе. И в то же время эта истина, то, что наше тело, оно на самом деле не наше, оно нас освобождает. Потому что заботиться о том, куда его пристроить и как с ним обращаться, может стать вполне себе идолом. И современный мир полон примерами. Да? Я не буду об этом говорить. Вот. Но я хочу из этого списка большого, прям вот такой, из этого отрывка большого выделить список, да, такой, как Павел его, как он читает, что такое тело. У меня вообще этот как бы отрывок, подзаголовок такой я сам себе придумал, тело в дело. Вот. И первое, что он говорит, тело для Господа. То есть мы все целиком, и наше тело в частности, призваны, чтобы служить Богу. Вот. И если кто-то сразу воскликнет, что это может несправедливо, да, напомню, что Господь нас создал и сотворил и наше тело, и нас конкретно. Вот. Но что даже еще более радостно, что следующее он говорит, но Господь для тела. То есть Господь нас не оставил и заботится о нашем теле. И, может быть, вы помните, да, Нагорную проповедь, вот, он как раз, эта тема там тоже всплывает. Никто не может себе прибавить росту, вот, никто не может изменить. Следующая вещь, да, то есть первое – тело для Господа, второе – Господь для тела. Третье, он говорит, Бог воскресит тело. Бог воскресил Христа в теле и воскресит нас в теле. То есть мы этот путь пройдем полностью вслед за Ним, и наше тело никакая не гробница. Да? Вот. Четвертое. Наши тела, и это, как это сказать, пишет Павел, большая тайна, части тела Иисуса Христа. То есть наш телесный облик. То есть мы выполняем сейчас церковь, да, как тело Иисуса Христа. И каждый из нас, как часть этого тела, служит Иисусу Христу. Пятое на самом деле. Наше тело – храм Святого Духа. Он говорит, кто соединился с Богом, тот един с Ним в Духе. И это позволяет, собственно, Святой Дух позволяет нам всем быть частью тела Христа. Вот. И когда говорится, конечно, о храме, говорится как о чем-то прекрасном, приятном, где слава и чистота. Вот. И последнее, что он говорит, наши тела искуплены Христом. То есть то, с чего мы начинали, наше тело не принадлежит нам, Он за него заплатил, чтобы оно у нас было и было в чистоте и святости, чтобы Бог в нем жил. И поэтому он заканчивает эту главу самым простым, наверное, призывом, да? Так славьте Бога своими телами. 20 стих. Вас купили за большую цену, так славьте Бога своими телами. Давайте помолимся. Господь, наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты спас нас, Господи, от грехов наших, спас нас от пороков и смерти, за то, что Ты омыл нас, осветил и оправдал нас в Господе нашем Иисусе Христе, за то, что Ты спас нас в этом уникальном единстве нашего духа и нашего тела, Господи. Освободил нас, и нам теперь действительно все позволено, но я прошу Тебя, Господи, за каждого из нас, чтобы то, что мы выбираем, оно было полезно для нас, и чтобы ничто не обладало нами. Господь, я прошу Тебя, чтобы мы нашими телами служили Тебе. Памятуй о том, как Ты, будучи в теле, служил нам здесь. Мы, Господи, ожидаем воскресения, подобно тому, как Ты воскрес. И мы, Господи, благодарим Тебя за Духа Святого и за эту честь быть частью Твоего тела, быть светом и солью здесь, на этой земле. Благодарим Тебя, Господи, за кровь, которую Ты пролил, чтобы искупить нас. И да будет Тебе за все слава, наш Бог и Спаситель, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Шалом алейхим, возлюбленные братья и сестры, народ святой, призванный Господом наследовать жизнь вечную. И воскресение Господь нам дает для того, чтобы мы прославляли Его, прославив, слушали Слово и сверяли свое строительство со Словом Божьим. Неделю мы прожили с того воскресенья до этого. Что-то построили, может, что-то разрушили. Поэтому сегодня самое время проверить, как обстоят дела, потому что нужно постоянно сверять уровнем, нет, отвесом Господним, насколько наше строительство соответствует истине, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Слава Богу за все, что было сказано сегодня братьями моими. Вдобавок ко всему, я тоже об этом. Я слышал такую историю, насколько правдоподобна, не знаю. Пастор постоянно проповедует о покаянии. Постоянно покаяние, покайтесь, покайтесь. Народ собрался, пошел к епископу и говорит, ну, или поговорите с пастором, или дайте нам нового. Ну, что он постоянно о покаянии, о покаянии. А епископ говорит, а после проповеди его кто-нибудь покаялся? Они говорят, нет. Ну, тогда пусть проповедует и дальше. Поэтому нам нет о чем говорить. Сохрани нас, Господь, говорить какую-то, ну, пустые слова, увлекая за собой. Мы будем говорить только о Слове Божьем, сверять свою жизнь по Слову Божьему. Я получил хорошее письмо. Письмо это очень правдиво, очень достоверно. Я сейчас вам зачитаю. Это написал наш брат. Вы его узнаете, наверное, может быть. Если не узнаете, я вам подскажу. Здесь, в этих словах, в этом писании пустых слов нет. Давайте будем слушать. Братья мои, не нужно, чтобы многие из вас становились учителями. Знайте, что нас, учителей, судить будут строже. Ведь все мы допускаем много ошибок. А кто не ошибается в речах, тот совершенный человек и может обуздать себя целиком. Так мы и коню вставляем в рот удила, чтобы его подчинить себе и управлять им целиком. Так и с кораблями, как они невелики, как не сильны ветра, что ими движут, а с помощью маленького руля кормчий направляет их, куда пожелает. Так и язык сам по себе мал, но многим хвалится. И малейший огонек может поджечь груду дров. Вот и язык такой огонь. Он создает внутри нас целый мир неправды и так оскверняет нас целиком, воспламеняет все течение нашей жизни, и этот огонь передается ему от гиены. Животные, какой бы они ни были природы, звери и птицы, пресмыкающиеся и морские жители, покоряются человеческой природе или уже ей покорены. А покорить свой собственный язык и не в силах никто из людей. Не сдержать этого зла, и яд его смертелен. Языком мы благословляем Господа и Отца, но им же проклинаем людей, созданных по образу Божьему. Из одних уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, быть так. Бывает ли такой источник, чтобы текла из него сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины, а виноградная лоза смоквы, и соленый источник не даст воды пресной. Есть среди вас человек мудрый и знающий? Пусть он докажет это на деле добрым поведением и кроткой мудростью. Но если на сердце у вас жгучая зависть и раздоры, хвалиться вам нечем, не лгите против истины. Не та эта мудрость, что приходит свыше. Нет, это земная, душевная, бесовская. Где зависть да раздор, там мятеж и всякое мерзкое дело. Та мудрость, которая приходит свыше, прежде всего чиста, а кроме того, она несет мир, владеет собой, она послушна и исполнена милости, плоды ее добры. Она беспристрастна и непритворна. Праведность мирно сеет свое семя, и оно приносит плод свой тем, кто трудится ради мира. Аминь. Узнали брата нашего? Его зовут Иаков. Слава Господу за него. Как уже говорили братья раньше, что тела наши, они как-то вот создают какие-то грехи. И там брат Володя говорил, что вот многие из вас блудники, там лихаимцы, такие. Такие Царство Божие не наследуют. Ну, а о языке там вроде бы не было сказано. Клеветники. Да, извиняюсь. Но мы часто смотрим, я еще раз повторяю, смотрим, это блудник, это пьяница, это курит, этот еще чего. А языком, за языком своим, ну, я не знаю, как вы, но я не слежу. Потому что считаю, ну, что тут такого? Это же язык. Оказывается, клеветники Царствие Божие не наследуют. И нам нужно смотреть, в каких мы взаимоотношениях, как мы относимся друг к другу, как мы строим ли мы отношения, или же их все-таки уничтожаем. Потому что, как говорил брат ранее, мы пожнем или жизнь вечную, или пожнем, услышав от Господа те слова: «Я никогда не знал вас». Вы делали беззаконие, вы жили беззаконно на земле. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, и вход в Царствие Божие будет воспрещен. Я думаю, что никто из сидящих здесь не хотел бы такой участи, когда, пристав пред Господом, некоторые наши братья, ты видишь Авраама, Исаака, Иакова, возлежащим в Царстве Божьем, а себя изгоняемым вон. Господи, сохрани от такой участи. Честное слово, говорю, Господь, лучше сегодня краснеть, белеть, признавать свои грехи, беззакония, чтобы оставить их, чтобы ты, Господь, исцелил, обрезал, навел порядок. Но я услышал слова: добрый и верный раб, ты был послушен мне, ты делал все так, как я тебя учил, оставайся со мной. Я думаю, что каждый из нас хотел бы это слышать. Поэтому, братья и сестры, один член тела, вот такой маленький язык, он много делает, действительно много делает, поэтому нам нужно следить за этим. Наш хор пел эту песню «Ропщут». Ропщут понедельник, ропщут вторник, ропщут и ропщут и ропщим. О нас это или, они, или о ком-то, о других? Если это не о вас, то это обо мне. Понимаете? Постоянно ропот. Гостиницу снесли – ропот. Лидл построили – ропот. Один киоск был на весь город – ропот. И никак народу не угодить. Ну, слава Богу, ну, делает что-то для города. Тут еще один магазин. Ну, слав Господа, благодари. Где благодарение? Господь, благодарю за то, что еще один магазин есть. Значит, будет конкуренция для других. А мне можно будет свободно прийти в магазин и купить товары. Нет, буду роптать, буду недоволен. Буду всем недоволен. Братья и сестры, пусть Господь нам поможет, исцелит нас от такого происшествия. Давайте помолимся. Наш дорогой Господь, Ты призвал нас в звание святых, и мы знаем, Господи, что нам предстоит сохранить это звание, сохранить это, Господи, пока мы живем в этих земных телах. Они увлекают нас. И Ты, Господи, знаешь, что и язык прекраса неправды, он, Господи, вредит много, и в моей жизни вредит много, но, Господи, мы предстали сегодня перед Тобою, осознав то, что это не, в нашей жизни неправильно, Господи, в моей жизни неправильно, и прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, чтобы, Господи, Ты помог укротить язык или укротил наш язык, Господи, чтобы никакое гнилое слово не исходило, никакое, Господи, злоречие не исходило из уст наших, а только доброе для назидания в вере, Господь, наших братьев, других людей, верующих и неверующих, Господи. Благослови, пожалуйста. Исцели нас, потому что, Господи, нуждаемся в исцелении. Если никто в этом зале не нуждается в исцелении, я, Господи, нуждаюсь в исцелении и прошу, исцели меня, чтобы я был здоров, Господь, чтобы, Господи, мог услышать однажды, завершив это хождение по этой земле, Господи, услышать слова. Добрый и верный раб, Ты был послушен мне в малом, войди в ту обитель, которая приготовлена Тебе. Господи, благослови, пожалуйста, Отче, во имя Иисуса Христа, чтобы мы не были обмануты, Господи, лукавым, что у нас все хорошо и все прекрасно, и я не пью, не куру, в церковь хожу, и все на этом, ну, как бы, и все замечательно. Господи, чтобы мы все сферы своей жизни, Господи, сверяли с Словом Твоим, Господи, и что не соответствует Слову Твоему, быстренько, Господи, принимали вместе с Тобой меры устранения, Господи, меры, чтобы исправить все это. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя, Боже наш. Аминь.
Хорошо, спасибо, братьям, что поделились словом. И я бы хотел тоже, ну, не планировал, но осознаю такую нужду. Немножко, чтобы мы вспомнили самое важное. Мы как люди, которые имеют какое-то отношение к религии, да, да. Потому что здесь собраны люди, скажем так, имеющие отношение к религии, да? Так или иначе. То есть вообще, чтобы вот с улицы таких как бы вроде не вижу случайно, кто зашел. Так вот, мы с вами должны, ну, мы с вами как много очень чего знаем. То есть знаем истории библейские, знаем там много очень каких-то там мест из Писания даже цитируем, может быть, еще что-то такое. Но вот самое главное и самое важное, что мы должны все абсолютно, все до одного точно и четко понимать, осознавать, это Евангелие. Да? Евангелие, ну, то есть суть Евангелия, то есть, ну, Евангелие, оно, мы знаем, что это название четырех книг в Библии, да, есть Евангелие от Матфея, потом есть Евангелие от Марка, потом есть Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, это самое, и они достаточно длинные, и там рассказывается история про Иисуса Христа, в основе всех Евангелий лежит как раз история об Иисусе Христе, но вот я честно, вот, как это сказать, не совсем уверен в отношении всех людей, сидящих здесь, что абсолютно все понимают суть Евангелия. Вот, ну, как сказать, если вы понимаете, слава Богу, да, за вас, если вы не понимаете, тогда, ну, будьте внимательны, послушайте, я не займу много времени, минут 5-10 максимум. Суть Евангелия. Все ли правильно понимают суть Евангелия, да? В чем суть его? Ну, не подробности там, когда, сколько там Иисус этих самых хлебов и рыбок размножил, не это самое, не какие-то там, не сколько там апостолов было и как их звали по именам. Это детали уже, да, то есть детали хорошие, ценные, но не главные, да. Есть у Евангелия суть, то есть сердцевина, центр, самое важное, самое главное. Вот об этом вот, ну, немножко хотел бы занять ваше внимание. Так вот, у Евангелия есть, ну, как бы сказать, две новости, да, хорошая и плохая. С какой начать, как всегда спрашивают. Ну, кто с хорошей любит начинать, кто с плохой. Это самое, зависит от темперамента человека. Это самое, я всегда с плохой прошу начать. Некоторые, наоборот, хотят с хорошего. Это, знаете, как это самое, как сказать, Есть люди, вот тоже, они вот этот темперамент, видим, как они едят. Да, вот стоит стол, и с чего человек начинает, да? Если он начинает сразу со самого вкусного, то ему хорошая новость в первую очередь. А если он начинает, потому что нужно все съесть. Вот, если он начинает сначала такого менее вкусного, более вкусному, тогда уже по-другому. Но не важно. Важно то, что у Евангелия есть две стороны. Одна хорошая, другая плохая. Если начать с плохой, то я скажу так. Никто из вас не имеет шансов на спасение самостоятельное. Никто. И все до одного из вас никчемные и негодные люди. Если вы можете обижаться на это, можете не обижаться, можете с этим спорить, можете не спорить, но это плохая сторона Евангелия. То есть вы можете рассказывать, что вы любите папу и маму, вы можете рассказывать, сколько хороших дел вы сделали, сколько раз вы одалживали и не просили обратно, вы можете рассказывать, сколько котов вы спасли в своей жизни и так далее. Вы можете рассказывать, что, ну, даже, может быть, вы кого-то из утопающих спасли. Это все, ну, как сказать, замечательно и хорошо для котов, для утопающего и для папы и мамы. Но для Господа это никаким образом не интересно. Для Господа это никаким образом не интересно. Поэтому, к сожалению, факт остается фактом. Каждый из людей, и здесь собранных, и ходящих за нашими окнами, абсолютно негодный и никчемный человек для Бога. И нету никаких шансов ни заинтересовать этого Бога, ни впечатлить этого Бога, ни, как это сказать, ни удивить этого Бога. Ну, ничем. Ничем из наших потуг, самых великих, славных и чудесных, мы его не удивим и не заинтересуем. Если нету этого сознания, то тогда нету для вас и Евангелия. Потому что Евангелие – это весть о спасении. Если ты понимаешь, что ты не погибаешь, то есть если ты погибаешь, то тебе нужно спасение. А если ты понимаешь, что у тебя все нормально, и у тебя еще что-то есть, какие-то шансы, то тогда и вторая часть Евангелия для тебя совершенно не нужна, и можно на этом закончить. Вот. Так вот, так как мы с вами... И поэтому Христос говорит, возьмите свой крест и идите за мной. Крест – это смерть, приговор к смерти. Это смертельный приговор. Да? Я уже много раз об этом говорил. Крест – это не украшение христианское из золота или серебра, красивенькое такое, там, с распятием или без распятия. Крест – это не, как это сказать, это не, ну, как сказать, это не болезнь. Крест – это не муж-алкоголик. Крест – это не дети бестолковые. Крест – это не что-то там плохое или хорошее в твоей жизни. Да? Крест – это не низкая зарплата с плохой работой. То есть это не крест. Это никакой не крест. Это просто житейские неприятности. С крестом ничего общего они не имеют, эти житейские неприятности. Крест – это жирный крест на нашей жизни. То есть это приговор наш с вами. Вот о чем говорит Иисус Христос. Кто хочет идти за мною, тот говорит, возьми крест и иди за мною. То есть человек на самом деле понимает, что он никчемный и погибший перед Богом. Не перед людьми. Перед людьми мы, как вот уже сегодня слышали, мы можем сравнивать друг с другом и говорить, по сравнению с тем я еще ничего. Да? А по сравнению с тем я вообще. Да? Ну вот перед тем немножко проигрывали, но если постараюсь, может быть, догоню. Это тоже никакого отношения к Богу не имеет. Люди перед Богом все до одного погибшие и никчемные. Такая истина. И удивить, впечатлить, изменить что-то в этом отношении мы ничего не можем. Это плохая сторона Евангелия. Негодный. Негодный, я уже сказал. Никчемный – это негодный. То есть это ни к чему не пригодный. То есть мы ничего ему предложить не можем, чтобы Бог сказал, о, то ты имеешь что-то интересное, заходи, пожалуйста. То есть что бы мы ему ни принесли, это будет, как это сказать, для него мусором. То есть, и мы понимаем, что с мусором, на мусор ничего не купишь, не заинтересуешь, не выторгуешь. Так вот, такая вот плохая сторона евангельской вести. И это, в общем-то, истина, которую постоянно Христос пытался донести до людей, начиная со времен допотопных, да, когда Ной строил свой ковчег и говорил, что будет потоп. По причине чего? По причине того, что Богу все там, что происходит, не нравится. А еще раз говорю, на земле происходили великие вещи. На земле были великие дела. Строились огромные города. Строились огромнейшие сооружения, грандиознейшие сооружения. Достигались великие области там, в искусстве, в этом самом и так далее, и так далее. Понимаете, вот это все происходило в древние, допотопные времена. А Господь посмотрел на все это и говорит, духу моему нечего здесь, ну как бы сказать, не на что посмотреть. Все негодно. И потому со времен допотопных, да, потом через закон Господь говорил то же самое. Закон говорил о несовершенстве человека, через закон познавался грех. Потом Христос пришел, и Он делал те дела, которые обличали человека. Да, Он говорил, свет пришел в мир, но люди возлюбили больше тьму, нежели свет. И потому, говорит, бегут от этого света. Да? Вот, поэтому когда Господь всегда говорит и пытается достучаться до человека вот с этой вот самой мыслью, что нет праведного ни одного, что все совратились, все до одного негодны, да? То есть все до одного не могут ничего Богу предложить. Вот это вот, ну, как сказать, плохая часть из евангельской вести. Да? У нее есть и вторая часть, потому что если так оставить человека в таком состоянии, то тогда, ну, как говорится, все, шансов нет, да? Только единственное, что, как я уже в прошлый раз говорил, остаются такие короткие просячие радости, пей, ешь, веселись, потому что завтра помрешь и все. И потом еще в ад, это вообще кошмар, так это ж сколько ж нужно успеть перед тем, как туда попасть, повеселиться, да. Вторая часть Евангелия, то, что Христос осудил всю нашу жизнь, и наша жизнь, да, Христос осудил всю нашу жизнь, каким образом? Осудил своей жизнью. Он прожил жизнь так, как не жил ни один человек, достойно. В служении Богу, в любви к окружающим, в послушании, то есть он прожил ту идеальную жизнь, которую, в общем-то, хотел бы иметь любой из нас. Да? И он эту самую идеальную жизнь показал для всех нас. То есть мы читаем Евангелие и видим, что на самом деле никто из людей не мог упрекнуть его в неправде. Никто из людей не мог сказать, что ты это делаешь из лицемерия, или из корысти, или из гордости, или из тщеславия, или из, может быть, порочных каких-то соображений. Никто. Все было на самом деле от чистого сердца, все было от искренних поступков, все было на самом деле из правильных мотивов и правильные поступки. Да? Можно было придраться, конечно, там к деталям, достаточно мутным и бестолковым, как не совсем как-то так по-нашему празднуют субботу, да, не совсем как бы так по-нашему там что-то он это самое общается с язычниками, не совсем как-то вот по тому, как мы представляем, там он общается с грешниками, вот, ну, это все мелочи, то есть это все придирки, которые, ну, безосновательны по большому счету. В законе он исполнил весь закон. У закона Божьего к Христу претензий не было. Так вот, этот самый Христос, он прожил ту жизнь, которая была, ну, как бы идеально для Бога, пригодна. Да? И при этом, при всем, он захотел поменяться с нами. Вот этой своей праведностью. Что он сделал? Он осудил нашу бестолковость и никчемность, да? И на кресте произошел вот этот обмен. На кресте произошел обмен. Вместо нас, за наши дела, за наши поступки, за наши мысли, за наши неправильные, испорченные, гнилые чувства и мотивы, и все остальное, был распят, осужденный распят Божий Сын. Да, как представитель нас с вами, как представитель человечества. Он говорил, я иду как простой смертный, как простой человек. вместо вас. При этом, при всем, он воскрес после этого ради нашего оправдания. Ради нашего оправдания. И дал вот такой вот удивительный путь. Этот путь достаточно странный, непонятный для многих людей, но другого пути нет ни у одного человека. Ни у одного человека нету другого пути. И если вы поймете этот путь и пойдете по этому пути, вы будете, как Яков пишет, блаженны в своем действии. А если не поймете и не пойдете, то будете несчастны в своих попытках каким-то образом угодить Господу. Так вот, этот самый путь в том, что почитать, теперь мы умерли со Христом на Голгофском кресте. Тогда мы умерли, и нас больше, вот тех вот никчемных, несчастных, которые Бог осудил, больше нет. Мы умерли. Ветхий человек наш, да, там, которого было, там, образ которого остался сегодня еще сейчас, да, с нами, да, так вот, того грешника, того человека, да, который когда-то вот наделал много ошибок, натворил много зла, наговорил много гадостей, наделал много каких-то подлостей для других людей, для себя, для своей жизни, для родных своих и так далее, больше не существует. Он со Христом умер на Голгофе. Понимаете? А теперь то, что живет, да, живет новое творение, то, которое создано по образу и подобию Божьему, то живет, уже не мы живем, живет в нас Христос, если хотите. Да? То есть, каким образом Он в нас живет? Он в нас живет своим Духом и своим Словом. Он нас живет своим Духом и своим Словом. То есть мы вот сейчас, наши тела, это вот или храм, или почва, по-разному Христос применил разные метафоры, чтобы объяснить нам сущность нашей новой жизни. То есть та оболочка, которая у нас осталась, это вот, это новое что-то, да, и мы теперь во Христе называется. Наша позиция теперь находится во Христе. И мы вот в этом во Христе сейчас называемся новым творением, которое древнее прошло, а теперь все на самом деле новое. Из ветхого ничего не осталось, вот кроме вот этой вот оболочки, да, которая, ну, напоминает нам о том, кем мы были раньше. Потом, ну, в этой, там, как бы сказать, в этом теле память осталась, мы помним, что когда-то с нами было. В этом теле остались там чувствования, там какие-то характеры, все остальное. Но это вот как сказать, это как сосуд, да? Как вот еще одна метафора, которую Павел употребляет, он говорит сосуд, то есть вы как кувшин, да, то есть эта оболочка как кувшин, из которой вот всю древнюю гадость вылили и похоронили вместе со Христом тогда на Голгофском кресте. А теперь вы форма это вот есть, и вот теперь, чем вы наполняетесь? Если у нас есть выбор, мы можем эту самую, ту гадость, как это сказать, бережно собрать и обратно туда позакидывать, да? И это тяжелый случай, потому что написано, для таковых бывает последнее хуже первого. Или мы можем на самом деле воспользоваться этим шансом и вот этот сосуд наполнить Божьим, да? Каким образом? Я еще раз говорю, теперь то, что в нас живет Слово Божье, и в нас живет Дух Божий. И вот это сочетание, да, оно дает в нас, если его, как семечко вот это вот там хранить, поливать и так далее, оно дает в нас образ Христа. Оно отражает в нас образ Христа. И вот это вот, ну, как сказать, и вот это вот хорошая часть Евангелия. Это хорошая часть Евангелия, да? Это на самом деле добрая весть. То есть сегодня мы можем иметь мир с Богом, сегодня на самом деле любовь Божья к нам явлена, сегодня милость, прощение к нам явлено, и сегодня у нас есть возможность жить другой жизнью, новой жизнью. Для этого надо на самом деле поверить вот в этот вот путь спасения и поверить в эту истину. Если человек поверит, могущество Божье, вот в эту истину, в этот путь, который Господь ему дает, и пойдет этим путем. Написано, Яков опять же пишет, цитируем его, будет человек блажен, благословен, счастлив в своем пути. Вот. И наоборот, если не поверим, и, как сказать, и будем искать образ ветхого человека, да, то тогда, на самом деле будем на самом деле несчастны. Вот, такая вот, ну, если, коротенько, если очень коротенько и очень просто, это на самом деле очень схематично, очень упрощенно, но это на самом деле является сутью Евангелия. Сутью Евангелия. Потому что, еще раз говорю, там много хороших историй, много хороших рассказов, много ценных, много очень ценной информации, но суть сводится вот к такому, достаточно простому и достаточно сложному одновременно. Да? Потому что если мы суть понимаем, то тогда мы на самом деле этой сути держимся, этого, стержня держимся и движемся в правильном направлении. Если мы этого не понимаем, да, тогда мы будем, ну, как бы сказать, там, метаться какими-то там крохами, за крохи какие-то хвататься, там, но это не, как это сказать, не даст нам успеха, не даст нам полной картины. Вот, потому пусть Господь благословит на самом деле. Если, вы так понимаете Евангелие, слава Богу за вас, Господь вам открыл, и, вы, ну, блаженны, если вы так живете и так действуете, да? Если вы по-другому понимаете суть Евангелия, то знаете, что она, вот такая, Если, хотите, ну, на самом деле, иметь какой-то успех в, Господе, если, ну, я имею в виду именно успех в Господе, в Иисусе Христе, я подчеркиваю эту вещь, потому что успеха можно добиться. Успеха можно добиться в мире, став успешным по мирским каким-то, как это сказать, критериям, да, успехов можно добиться в религии в том числе, исполнив какие-то религиозные каноны, да, и Павел пишет о себе, я, говорит, фарисей, сын фарисея, и даже, говорит, по фарисейской правде я непорочный, понимаете, то есть он был очень успешный по канонам религии человек, да, то есть он добился огромных успехов в плане религиозной какой-то, своей этой самой. Можно, можно получить признание от людей, можно получить признание от религиозных людей, и о тебе будут говорить, что ты очень такой вот, ну, как бы хороший христианин, там, или какой-нибудь там мусульманин, или какой-нибудь там буддист, очень хороший, очень ревностный. Но, успехов в, Господа можно добиться только путем, когда мы следуем тому, который он указал. Да? Веря в тот, путь, веря в те, как бы, цели, ориентиры, которые, он для нас дал. И пусть Бог на самом деле благословит нас быть, теми людьми, которые, ну, как сказать, идут верно. Пусть на самом деле эта истина, ну, останется как-то в нашем сердце, потому что только Господь может нас в этой истине убедить. Если Бог не убедит тебя в, твоей никчемности, ну, человек никогда не признает свою никчемность. Никогда. Никогда. Какой бы он, как бы ты его ни любил, с какой любовью ты про это ни говорил, я это самое, я все время шутил в отношении там своих детей за, на протяжении сколько уже, сколько лет они у нас есть, ну, как сказать, никогда не можем найти виноватого. Да? Если вот придем, что-то там сломано или что-нибудь еще, начинаем расспрашивать, никто не делал. Хотя, тем не менее, хорошие ребята. Мы же там вину возлагали на кого угодно. Там хомяк у нас одно время жил, я говорю, он, наверное, все творит. Там. Или еще кто-нибудь. И они не уникальны в этом отношении. То есть все абсолютно люди, на Земле, маленькие, большие, добрые, злые, хорошие, плохие, там, воспитанные, невоспитанные, никто из них не хочет признавать, что он не годится для Бога, никчемен для Бога. Да? Все как-то пытаются что-то вот произвести впечатление, все как-то пытаются из последних сил доказать, что он еще что-то может. Да? И поэтому один Господь на самом деле может показать нам, кто мы такие. Если вы захотите честно, ну, если вы согласитесь на такой эксперимент и скажете, Господи, это самое, покажи ты мне, ну, какой я человек. Да? Он покажет. Не, ну, как сказать, не пугайтесь. Он, еще всего не покажет, что вы из себя представляете. Вот только чуть-чуть. От этого страшно станет, что увидите уже. Но, до конца, ну, как бы сказать, он нас щадит нас и, может всего ужаса не показать. Поэтому, как сказать, если хотите быть, ну, просвещенными в этом вопросе и честными перед Господом, ну, просите Господа, Он покажет. И также невозможно и со второй частью, да, когда вот мы на самом деле слышим вот это вот такие странные слова, большинство плотских людей, они удивляются, говорят, какие странные слова, как это вот, я умер со Христом, что это такое, я же живой, вот я, вот мое тело, вот мои там эти самые мысли, чувства, куда их девать, и все такое, и все такое. Или же, что это значит теперь Христос во мне? Это что же, меня сейчас нету? Это что же, мне уже это самое, это что, я сейчас уже Бог какой-то, или так далее, и так далее, да? То есть, когда люди, ну, я еще раз говорю, без откровения, слышат такие вещи, они просто, как это сказать, удивляются и плюются, да? Что за странное Евангелие, кому оно нужно, какое-то непонятное и так далее. Но если на самом деле мы просим у Господа и говорим, Господь, ну покажи, как это действует, объясни мне, дай мне, ну, как понимать, вот, что значит твой путь спасения, что значит рождение свыше, потому что это и есть рождение свыше. То есть человек, который начинает понимать эти истины, да, он рожден свыше. Человек, который не понимает этих истин, он свыше не рожден. Он может ходить в церковь, он может знать что-то, но у него не было этого переживания, откровения, которое на самом деле дает ему ясность в этих путях. Поэтому, ну, пусть Господь благословит всех, чтобы мы на самом деле были в этом вопросе просвещенными людьми и, как сказать, не заблуждались, потому что на самом деле больше всех, точнее, больше всего на свете мы любим обманывать самих себя. При этом других не забываем, но для себя мы больше всего переберегли этого. Пусть Господь на самом деле благословит нас. Давайте тоже помолимся. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставил нас здесь погибать, Господи, в этом мире, Боже. Мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел сюда, Господь, на эту землю, чтобы дать нам, Господи, возможность пережить, Господи, вот это второе рождение, Господи, чтобы дать нам возможность спастись, Господи, чтобы дать нам возможность измениться, Господь, и не быть виноватыми перед Тобой на суде вечном, Господь, потому что Твой суд идет, Господь. Ты будешь судить эту землю. Ты будешь судить, Господь, каждого человека, живущего на земле. Каждого из нас, Господи. Каждый из нас будет судим, Господь, Тобою. Боже, и мы молимся и просим, чтобы, Господь, на самом деле, до этого дня судного, Господи, мы сумели, Господь, покориться Тебе и сумели, Господи, принять то спасение, которое Ты нам предложил во имя Иисуса Христа. Господи, благослови. Благослови, Боже. Пусть Твоя истина, она коснется нашего сердца, Господи. Просветит наш разум, Господи. Просветит нашу душу. И даст нам возможность, Господи, знать Тебя лично. И знать, Господи, посланного Тобой Иисуса Христа. И знать, Господь, пути Твоего спасения. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.